Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как мы видим в Евангелии, ко Господу оказывается привлечено множество народа по той простой причине, что Он творит великие чудеса, исцеляет болящих и даже воскрешает мертвых. И то, что Он является источником полноты благодати, это во время евангельской истории, казалось бы, для множества людей – становится очевидным, но между учениками Христа Спасителя, непосредственно теми, кто последовал за Ним как за истиной, оставив все ради служения Ему и последующей проповеди о воскресении Христовом, о победе над смертью, и вообще множеством людей, которые ожидали от Господа тех или иных чудес, помощи, исцелений, конечно же, есть существенная разница. Можно сказать, что последовать за Христом как за истиной и попросить у Него помощи в чем-либо, исцеления, это действительно разный образ обращения к самой истине. И здесь действительно зависит от самого человека, а что человек ищет от Бога. Потому что искать общение во всей полноте со Христом Спасителем, это значит действительно обрести полноту уже вечной жизни. А искать помощи в устроении земных дел, это совсем не обязательно предвидеть, восхитить, употребить усилия именно для восхищения Царства Небесного. Собственно, человек и человечество оказываются погружены в такую вот суету, кововращение в устроении земных дел с момента грехопадения Адама и Евы, и это оказывается неизбежным следствием этого грехопадения, потому что человек и человечество оказываются вследствие разрыва отношений с Богом здесь на земле предоставлены сами себе. А такой автономный образ жизнедеятельности на земле без Бога, он, собственно говоря, и понуждает человека пытаться устраивать земные дела, именно рассчитывая на свои силы. Можно сказать, погрязая вот в этой суете осуществления самой жизнедеятельности ради вот этой земной проходящей жизни. Можно сказать, что это действительно такой парадокс бытия человеческого здесь на земле, что человек, призванный к вечной жизни, он массу времени и большую часть самой жизни тратит на то, чтобы эту жизнь поддерживать в ее именно таком смертном качестве, проходящем и временном. И, в общем-то, в каком-то смысле это оказывается таким, можно сказать, образом жизнедеятельности тупиковым, бессмысленным даже. Потому что как эту жизнедеятельность не осуществляй, не поддерживай, все равно смерть кладет всему предел. А смерть по отношению к этой временной жизни оказывается, можно сказать, такой величиной абсолютной, потому что как человек бы не исхищрялся во все исторические времена и периоды и до сего дня, смерть победить человек не может сам своими силами, без Бога. Поэтому какого не достигай комфорта, каких средств, какого богатства, каких плодов научно-технического прогресса, все равно все кончается с часом смертным, а дальше наступает, как мы веруем, суд Божий, а суд Божий заключается в том, что человек, собственно говоря, с тем, что он обрел, стяжал в том качестве, каков он есть, человек встречается непосредственно с Богом. А встреча с Богом и есть суд по отношению к вечности, по отношению к тому, а насколько человек вообще в состоянии находиться в общении с Богом. И вот здесь действительно разница между, скажем так, ученичеством у Христа Спасителя и просто поиском от Него каких-либо благ, она и может оказаться решающей. Собственно говоря, мы видим в Евангелии, что Христос являет воскрешающую силу, предваряя собственное воскресение. Мы в Евангелии находим такие эпизоды, как воскрешение Лазаря, прежде всего, четырехдневного. Еще говорят евангелисты, по меньшей мере, о воскрешении дочери начальника синагоги и сына наинской вдовы. То есть это по меньшей мере, где можно прямо говорить о том, что Господь воскресил уже тех, кто умер. Причем начальник синагоги, он непосредственно приходит ко Христу, хотя когда следом приходят люди и говорят, что она уже дочь умерла, мол, не тревожь учителя, вероятно, у начальника синагоги нет такой веры, чтобы ждать воскресения из мертвых. А наинская вдова, она вообще ни о чем не просит. Просто евангелист говорит, что Христос умилосердился о ней, сказал «не плачь», и прикоснулся ее умершему сыну, повелел ему встать. Этого было достаточно, чтобы его воскресить. Но это очевидно, что, поскольку это был единственный сын, она была вдова, а никакого пенсионного обеспечения тогда не было, то без единственного кормильца этой женщине было проблематично дальше существовать. Она была обречена на такое нищенское существование, если вообще не на голодную смерть. И здесь Господь являет прежде всего силу своего милосердия. Но мы не находим в описании евангелистов, скажем так, там десятки или сотни случаев, когда Господь бы воскрешал мертвых. Он это делает только в определенных ситуациях, когда сталкивается со скорбью, с просьбой о помощи или своего друга четырехдневного Лазаря воскрешает, можно сказать, предваряя уже собственное воскресение из мертвых. И, видимо, не столь многочисленные случаи воскресения из мертвых, но имеющие место быть в Евангелии, они, с одной стороны, свидетельствуют о том, что Господь побеждает смерть, это в Его власти, Он победитель смерти. А с другой стороны, это свидетельство о том, что Господь пока до поры до времени еще не вмешивается в естественный ход земной истории, где на самом деле жизнь соседствует со смертью, и, по сути, сама цена человеческой жизни, вот в этом, можно сказать, кововращении цепи рождения и смертей, до всеобщего воскресения из мертвых, хотя смерть уже во Христе побеждена, она сама по себе, цена эта невелика. И не потому, что Господь не ценит ее. На самом деле, если бы Господь не ценил человеческую жизнь, Он бы сам не стал человеком и не разделил с нами смерть. На самом деле, цена жизни, по большому счету, с точки зрения самого Бога, это Его пречистая кровь, которая истекает с креста, благодаря чему победа над смертью осуществляется. Но сам человек, само человечество не ценит человеческую жизнь как таковую, потому что забывает о Боге, забывает о полноте истины во Христе. Всегда, когда Бог ставится на второе место после человека, или вообще забывается, вдруг человеческая жизнь перестает быть вообще ценной в глазах самого человека. Войны, революции, так сказать, социальные эксперименты это подтверждают. Казалось бы, лозунги всех там, революций, социальных потрясений изначально это как раз-таки улучшить человеческую жизнь, но почему-то очень быстро ради этого самого улучшения, как преподобный Серафим Саровский не зря говорил, бытоулучшительная партия, почему-то цена этого улучшения часто оказывается ценой миллионы человеческих жизней. И это не случайно, потому что без Бога действительно человек эту собственную жизнь начинает ставить ни во что, при этом почему-то декларируя, что он хочет ее улучшить, там, достичь какой-то справедливости и так далее, правды. А на самом деле вне Христа, Спасителя, вне полноты истины во Христе, нет никакой абсолютной правды. Любая правда может оказаться совершенно относительной. И вот эти вот евангельские эпизоды, которые повествуют о исцеляющей и воскрешающей силы Божией, они нас призывают не просто искать у Христа помощи в устроении земных дел, исцелений там, от немощей, от болезней, утешения во всем этом. Хотя Господь, как мы видим по самому Евангелию, готов и утешить, и исцелить, и даже воскресить из мертвых. Но не это главная цель, а главная цель – обретение полноты общения с Ним, со Христом, избавление от всего того, что мешает от греха, от страстей для того, чтобы унаследовать гораздо большее и лучшее, всю полноту жизни вечной в Царстве Небесном. Потому что сколько эту жизнь не исправляй, не улучшай до времени второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых, она все равно несовершенна в своем смертном качестве. А преодолено это будет окончательно именно уже тогда, когда земная история сама себя исчерпает, и Господь придет на эту землю силу и славу великую, чтобы явить для всех полноту жизни вечной, которая в нем уже в его воскресении нам дана. Помоги нам, Господи, в обретении этой жизни. Аминь.